Конечно же, в нас должно быть Божье сокровище, но не хранить же его в морозильнике. Ему нужен простой глиняный сосуд. Именно в сосуде оно лежит и именно через него выражает себя. Гневаться и грешить – это грех. Но, повторяю, бывает гнев без греха. Можно сердиться и в то же время любить. Можно воспылать яростью и одновременно плакать от жалости за тех, против кого эта ярость направлена. Павел мог плакать, но в то же время он умел быть твердым. «Я опечалился вас посланием», – пишет он. «Кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся?» И снова, когда опять приду, не пощажу. 2 Коринфянам 7, 8, 11, 29, 13, 2. Бог не хочет, чтобы глиняный сосуд скрывали или маскировали. Он желает, чтобы сосудом управляло живущее внутри сокровище. Вот в чем заключена слава христианства. Божье сокровище может явить себя в самом скромном горшке, слепленном из глины. Христианство – это парадокс. И именно в процессе этой парадоксальной жизни мы, христиане, познаем Бога. Более того, чем дальше мы идем по пути христианской жизни, тем более парадоксальной она становится. Сокровище сияет все сильней, но глиняный сосуд остается глиняным сосудом. И это прекрасно. Посмотрите на Божье терпение в человеке, нетерпеливом по природе, и сравните его с человеком, которого ничто никогда не волнует. Взгляните на Божье смирение в том, кто раньше был высокомерен, и сравните его с человеком, который всегда стремится держаться в сторонке. Обратите внимание на Божью силу в слабохарактерном когда-то человеке и сравните его с тем, у кого характер всегда отличался силой. Разница просто неизмерима. И люди слабые по природе часто преуменьшают свою ценность для Господа просто из-за того, что всем вокруг явственно видно, что их сосуд сделан из обыкновенной глины. Но для них, для их уныния нет никаких оснований, потому что, по сути вещей, сокровище внутри становится еще прекраснее именно благодаря тому, что содержится вот в таком сосуде. Братья и сестры, позвольте мне еще раз сказать, весь вопрос заключен в качестве сокровища, а не в несовершенствах того сосуда, в котором оно находится. Было бы глупо подчеркивать негативные моменты. Мы должны думать о том, что хорошо. О некоторых христианах можно сразу сказать, какие они по природе. Сообразительные или тугодумы, боязливые или импульсивные, легковерные или нетерпеливые. Однако, и в этом все чудо, в то же самое время в них живет драгоценнейшее сокровище. И поскольку на их хрупкой человеческой природе стоит знак креста, это сокровище победно сияет, несмотря ни на что. Превосходное величие силы исходит не от нас с вами, оно исходит от Бога. Глава 5. Крепкое Божье основание. Автобиографические отрывки из 2 послания Коринфянам привлекли наше внимание к личным отношениям христианина с Господом, которые открылись нам благодаря рассказу апостола о своем опыте евангельского служения. Переходя к тому, что нам представляется отличительной и уникальной чертой служения Павла, мы прочитаем заключительные главы послания к римлянам. Глава 12 этого послания начинается с призыва представить себя в качестве служителей Божьей воли. Такое посвящение является разумным выводом из всего, что апостол уже успел написать к тому времени. По отношению как к личной вере, так и к Божьему избранию. Сразу после этого Павел начинает говорить о теле Христовом, и этот термин, пожалуй, точнее всего определяет тему нашего дальнейшего размышления. «Мы многие составляем одно тело во Христе», – пишет Павел, – «а порознь один для другого члены». Что же он имеет в виду? Он поясняет, что всегда в сердце Бога зрел замысел, который должен был исполниться в воплощенном Сыне Божьем. Он называет этот замысел тайной, иными словами, это Божий секрет, который был скрыт на протяжении многих веков и стал известен только сейчас, в новый день Духа Святого, когда Бог рассказал о нем своим слугам через проповеди об Иисусе Христе. Римлянам 14 глава, стихи 25-26. Раскрытие этой тайны позволяет увидеть, насколько наше представление о спасении отличается от Божьего, насколько наше понятие искупительного дела, совершенного на кресте, не соответствует Божьему замыслу. Рассматривая с 1 по 8 главы послания к римлянам, мы уже говорили, что все верующие считают крест Христа центром всего Божьего дела искупления. И мы славим Бога за то, что Он вложил это знание в наши сердца с недвусмысленной ясностью. Однако нам необходимо помнить, что крест всегда был и остается лишь средством для достижения цели, а не самой целью. Цель, которую преследовал Бог, замышляя крест, заключается как раз в том, что Павел называет телом Христовым. Если мы познаем крест так, как желает этого Бог, мы непременно окажемся частью тела. По-другому и быть не может. Если духом мы не принадлежим к телу, то нам придется признать, что крест совершил в нас лишь частичное преображение. Спасение, прощение, оправдание, избавление, личное благовестие, победа, хождение в духе – все эти драгоценные плоды искупления действительно принадлежат нам. Однако они даны нам не каждому по отдельности. Они не рассеяны по всей земле, подобно мириадам рассыпанных частиц. Их ценность простирается намного дальше. И о спасении, и об избавлении, и о личной святости можно говорить лишь помня о теле. Дети Авраамовы действительно стали многочисленными, как песок на морском берегу. Тем не менее, будучи христианами, мы должны рассматривать себя не в качестве собрания людей, а в качестве единого человека. Цель Божьего замысла является не множество маленьких человечков, а один небесный человек. Однажды, проповедуя Евангелие в китайской деревне, я не смог удержаться и высказал эту мысль в ответ на вопрос. Среди моих слушателей оказался один ученый. Он внимательно слушал меня и спустя какое-то время заметил: «Мистер Ни, вы проповедуете свою религию, чтобы мы, бедные грешники, попали на небеса. Но мне кажется, что я туда никак не попаду. Там будет слишком тесно». Учитывая обстоятельства, мой ответ вряд ли назовешь уместным. Вспоминая об этом, я думаю, что без помощи Духа Святого этот ученый, скорее всего, ничего бы не понял. «Это не так», — сказал я ему тогда. «На небесах не будет тесно. На небесах будет только один человек, а не два, и уж, конечно, не множество. И этим единственным человеком будет Божий, новый человек, сам Сын Божий и те, кто верой пребывает в Нем. Вот куда Он нас желает привести. И, безусловно, так оно и есть. Бог видит в людях не миллионы разрозненных единиц, а одного небесного человека. Христос – глава, а мы – члены». Вот какое открытие сделал апостол Павел. Он не рассказывает нам, как к нему пришло это новое откровение – Христа, вообще зная его как служителя с огромным опытом, помня о его глубоких отношениях с Богом, можно лишь удивляться его упорному умалчиванию характера и способа получения своих видений и откровений о Господе. По его словам, ему было бы не полезно хвалиться этими видениями, и только когда обстоятельства вынуждают его к этому, он поступает против своих желаний и все-таки упоминает о видениях, данных человеку во Христе, назад тому 14 лет. 2 Коринфянам 12:1-2. 14 лет. А посмотрите на нас. Как только кому-нибудь дается что-то от Господа, об этом тут же узнает весь город. Попробовать удержать Божье откровение в себе хотя бы на протяжении 2 лет – это же настоящий подвиг. Павел же даже спустя 14 лет не говорит нам, что именно он видел. Он лишь упоминает, что это было дальнейшее откровение Иисуса Христа. Однако всем ясно, что это видение произвело на него глубочайшее впечатление. И нет никаких сомнений в том, что увиденное им тогда обрело свою практическую форму в его служении. Крест и тело. «Теперь во Христе Иисусе вы стали близки крови Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих, то есть евреев и язычников, одно, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста». Ефесянам 2, 13-16. Теперь мы должны спросить себя, что это за одно тело, и что это за один новый человек? Что это за тайна Христова, которую видел Павел? В послании Римлянам 6:6 апостол говорит о ветхом человеке, под которым он подразумевал все, что мы наследовали от первого человека, от Адама. Он видит, что этот ветхий человек прибит ко кресту вместе с Христом. В послании к Колоссянам 3:11-12 он упоминает нового человека, и это такое существо, в котором нет ни Елена, ни Иудея, но все и во всем Христос. Нашему ветхому человеку была уготована одна, участь – быть распятым вместе с Христом. В новом человеке мы обретаем единство с Ним, воскресшим и вознесенным. А между ветхим и новым человеком возвышается крест – единственный путь к такому общению друг с другом во Христе Иисусе. Вы спросите меня, что я имею в виду, употребляя слово «крест» таким образом? Мне кажется, лучше всего о смысле креста сказала та толпа народа, которая кричала: «Распни, распни его», указывая Пилату, как ему поступить с его будущей жертвой. С человеческой точки зрения, крест – это конец. Согласно Божьему предназначению, крест Христа должен был прежде всего положить конец всему тому в человеческой природе, чему надлежало умереть. Ведь именно на кресте Иисус занял наше место, и в нем совершился Божий суд. Однако этим ценность креста для нас не исчерпывается. Именно там сокрушается единственная самодостаточная и эгоистичная жизнь верующего христианина, подобно тому, как сила и независимость характера Иакова были сокрушены подле реки Иавок. В жизни каждого из нас наступает день, когда Бог наносит нашей душе изнуряющую рану. И после этого мы всю жизнь ходим, прихрамывая. Бог не позволит, чтобы эта истина оставалась для нас всего лишь теорией, какой она была для меня на протяжении долгих лет. Я проповедовал крест именно в этом аспекте, но на собственном опыте я не чувствовал ничего подобного. До тех пор, пока в один прекрасный день я не увидел, что это я, Ни То Шенг, умер там вместе со Христом. «Распни его!» – кричали люди, и своими словами, сами того не зная, вторили Божьему приговору, произнесенному над моим ветхим человеком. «И приговор, предназначавшийся мне, совершился над ним». Это поразительное открытие потрясло меня почти так же сильно, как и самое первое познание спасения. Оно привело меня к такому смирению, что в течение 7 месяцев я вообще не мог проповедовать. Если откровение смертельной стороны креста может стать таким невероятным переживанием, неудивительно, что познание его жизненного аспекта – это откровение небесного тела нашим сердцам, Христово тело – это для многих оказывается по-настоящему переломным моментом. Это все равно, что вдруг очутиться в том месте, о котором до сих пор знал лишь понаслышке. А насколько иной оказывается реальность? Прочитать путеводитель по Лондону – это совсем не то же самое, что посетить город лично. И поваренная книга не может дать полное понятие о вкусе приготовленной по ней пищи. Чтобы узнать что-то на собственном опыте, нам рано или поздно придется лично взяться за дело. Да, существуют определенные духовные переживания, без которых нельзя обойтись, и такое вот видение тела Христова, небесного человека, принадлежит к их числу. Что это значит? Да просто то, что человек открывает для себя ценности, лежащие на жизненной стороне креста, на стороне воскресения. То, что до сих пор было для нас лишь средством избавления от прежней эгоистичной душевной жизни в Адаме, становится путем к новой совместной вечной жизни во Христе. Ибо в отличие от всех остальных казней через распятие, крест Христа оказался не только концом, но и началом. В его смерти и воскресении наша разобщенность уступает место единению жизни в нем. Богу недостаточно иметь отдельных индивидуальных христиан. Уверовав в Господа и причастившись Ему, мы становимся членами Его тела. Но если бы Бог еще глубже отпечатал эту истину в наших сердцах, ищу ли я духовных переживаний для себя самого? Стремлюсь ли я обращать людей в свою конфессию? Или мне удалось познать мудрость единого небесного человека и понять, что Бог желает привлечь людей именно туда? Когда я познаю это, то увижу спасение, избавление, наполнение Святым Духом, то есть весь христианский опыт совершенно по-иному. Все для меня преобразится. Теперь нам следует глубже поразмышлять над различными аспектами этого предмета. В Новом Завете церковь описывается по-разному. Как духовное здание или храм, то есть жилище Божие Духом, как человеческое тело, то есть тело Христово, один новый человек, и как жена, невеста, украшенная для мужа своего. И в своих дальнейших размышлениях нам надо помнить обо всех этих образах. Мы поговорим об основании церкви, рассмотрим по очереди ее вечный характер, ее общение, ее служение, ее нынешнее высокое призвание и поручение. Но и после этого мы не сможем исчерпать все, что можно сказать о церкви. ибо ее ценность для Бога настолько велика, что, обратившись к разговору о служении Иоанна, мы не сможем не увидеть, какое огромное место будет принадлежать церкви в конце концов. На сём камне я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, пишет Павел Коринфянам. Что же это за основание, о котором он говорит? Эта мысль не принадлежала исключительно Павлу, да и первым ее высказал не он. Она была общей для всех апостолов, и нам придется обратиться к Евангелиям и к словам самого Господа Иисуса, давшего изначальное определение этому понятию. Послушайте, с какими замечательными словами он обратился к Симону Петру в Кесарии Филиппийской. «Я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою». Матфея 16:18. Очень важно понять этот отрывок, ибо, как мы позднее увидим, он на самом деле определяет точку отсчета для Павла. Что имел в виду Иисус? «Ты, Петрос, камень, тот, кто должен вместе с остальными составить строение моей церкви, и на сём камне я создам церковь мою». Тогда что ж такое церковь? Это строение из живых камней, основанное на скале. А что это за скала? Нам нужно четко усвоить. Это исповедание, основанное на откровении о личности. Иисус, никогда особенно не беспокоившийся о том, что люди говорят или думают о нем, вдруг обратился к ученикам с вопросом: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Затем, оставив в стороне мнения и предположения незнакомых людей, он пошел дальше. «А вы за кого почитаете меня?» Этот вопрос совершенно неожиданно побудил Петра произнести свое историческое исповедание. «Ты Христос, Сын Бога Живого». Поэтому можно утверждать, что церковь основана на исповедании. Ибо сказать – это значит исповедать, а не просто отважиться и предложить свое мнение. Кроме того, это было не одно из тех пустых исповеданий, какие возникают сегодня в результате исследования логических построений или точки зрения. Иисус ясно сказал, что исповедание Петра появилось благодаря Божьему откровению. «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Более того, это было откровение истинного характера и значения Иисуса, а не просто перечисление некоторых фактов, касающихся Его. Иными словами, откровение касалось не Его дел, а Его сущности. Что касается Его самого, Он – Сын живого Бога. Что касается Его звания и служения, Он является Христом. Все это содержится в словах Петра. Немного позже это двойное откровение, как мы уже сказали, стало для Павла точкой отчета. Прочтите, к примеру, начало его послания к римлянам. «Иисус, которого он когда-то гнал, по словам апостола, открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых. И Он есть Иисус Христос, Господь наш». Римлянам 1:4. Все, что Павел пишет церквям, основано на этом откровении Иисуса Христа. От вечности и в вечности Он есть Сын Божий. Это первое. Но наступил день, когда, приняв на себя образ раба, Он, кроме того, стал еще и Христом, помазанником, Божьим служителем. Весь Божий замысел, все Божьи надежды связаны с воскресшим Христом. Именно Он был назначен и помазан в качестве крепкого Божьего основания. Но если Он является основанием, то мы с вами живые камни. Признавать Христа значит вместе с Ним признавать и христиан, а также и Божий план для всей вселенной, который должен совершиться через них. Ибо мы принесем Богу мало пользы, если будем знать только о своем спасении, так и не увидев, с какой целью Он привел нас в общение Своего Сына. Многие верующие заявляют, что имеют помазание Духа Святого, но, видимо, совершенно не подозревают, что Дух был дан и Христу, и Его членам с одной и той же целью. Все устремляется к одной и той же Божьей цели. Увидев это, мы вдруг осознаем, насколько ничтожна вся та работа, которую мы проделали в прошлом, не осознавая этой цели и стремясь к чему-то иному. Давайте с самого начала уясним, что церковь – это не просто компания хороших людей, чьи грехи прощены и которые идут на небеса. Это компания людей, которым Бог открыл глаза и позволил увидеть своего Сына и совершенное им дело. Все это гораздо больше того, что человек способен понять, увидеть и познать, и даже гораздо больше того, что удалось пережить ученикам Иисуса за те 3 года, когда, будучи Его постоянными спутниками, они ели и спали, ходили и жили рядом с Ним. Воистину, им на долю выпало огромное счастье. И многие из нас на несколько дней с радостью поменялись бы с Петром местами. Но даже эти 3 года не позволили им обрести с ним то единство, какое принадлежит членам его церкви. Только Божье откровение о том, кто такой Христос, может даровать подобное единство нам с вами. Скала – это Христос, но Христос, открытый нам Богом, а не какой-то теоретический или доктринальный Христос. 20 лет, проведенные среди христиан и пожизненные упражнения в богословии, не помогут нам стать частью Его Церкви. Это может сделать лишь внутреннее, а не внешнее познание Иисуса. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Евангелие Иоанна 17:3. «Кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца». Лука 10:22. Плоть и кровь не могут познать человека, которого восставил Бог. Однако его необходимо познать, ибо основание Церкви – это не только Христос, но и познание Христа. Трагедия нынешней ситуации заключается в том, что у многих церквей, вернее, у многих так называемых церквей, такого основания нет. Однако голая теория не способна одолеть ад, а по словам Христа, именно это должна совершать его Церковь. Может, мы забыли, зачем мы здесь? Во многих домах на Западе мне иногда приходилось видеть красивую фарфоровую тарелку, которую хозяева не ставили на общий стол, а вешали на стену в виде украшения. Мне кажется, многие представляют себе церковь именно так. Как нечто достойное восхищения за совершенство формы и рисунка. Нет, Божья церковь должна приносить пользу, а не служить лишь декоративным целям. В благоприятных условиях чисто умственные знания, назидания и порядок могут создать впечатление жизни. Однако, когда на церковь начинают напирать искушения ада, они очень скоро обнажают наше истинное состояние. Очень многие люди видели Иисуса, следовали за Ним, теснились поближе к Нему, получали исцеление от Его прикосновений, но при всем этом они не знали Его. Но одному последовавшему за Ним человеку было сказано: «На сём камне я создам мою церковь». Мы можем считать себя людьми не хуже Петра. Он был искушен и не устоял, да. Но разве в своем падении он не оказался лучше многих из нас, которые никогда не падали? Он отрекся, но при этом он мог плакать, потому что знал Христа. А многие из нас не падают, но и не знают Его. В час испытаний решающим оказывается именно такое личное, собственное познание Христа. Я вовсе не имею в виду, что члены церкви не должны помогать друг другу. Однако все то, что просто передается от человека к человеку, вряд ли поможет в трудной ситуации, если наряду с этим нет откровения свыше. Такое знание не выдержит огненного испытания, ибо кто станет умирать за доктрину? Было время, когда я ужасно боялся, что появится какой-нибудь модернист и докажет мне, что Библия недостоверна, а вместе с ней те исторические факты, на которых основана моя вера. Если такое произойдет, думал я, то всему придет конец. А я хотел верить. Но теперь в сердце у меня покой. Даже если мне предъявят столько аргументов, что их будет больше, чем бомб в арсеналах Европы, на меня это не окажет никакого влияния, ибо я знаю. Знание, получаемое от людей, может обмануть нас. По меньшей мере, оно несовершенно, и каким бы хорошим оно ни было, мы можем о нем забыть. Но Отец открыл Петру Сына, которого знал Сам. Это откровение и есть христианство. Без Него нет церкви. Я признаю Иисуса Сыном Божьим и Христом. В этом заключено сердце всей веры. В ответ на слова Петра Иисус не заметил: «Ты правильно сказал», но Он воскликнул: «Тебе открыл это Бог». Таким образом, скала определяет границы церкви. Они простираются везде, где из глубины людских сердец к Богу возносится это исповедание, но не дальше. Однако помните, это было не общее устоявшееся исповедание. Оно возникло благодаря Божьему откровению, и не какому-то общему откровению, а откровению, которое связано с человеком, Сыном Человеческим. Когда люди исповедуют Бога, это приносит Ему ни с чем не сравнимое удовлетворение. Иисус часто произносил «Я есмь», и Он любит слушать, как мы говорим «Ты есть». Только уж очень редко мы это делаем. Ты, Господь, Когда все вокруг плохо, когда все запуталось, не молитесь, а исповедуйте, что Иисус – Господь. Сегодня, когда в мире царит сплошная сумятица, встаньте и провозгласите, что Иисус есть Царь царей и Господь господствующих. Ему нравится, когда мы говорим то, что знаем. Церковь стоит не только на откровении, но и на исповедании, когда мы говорим то, что знаем о Боге. Сегодняшняя церковь – это голос Христа, звучащий здесь, на земле. Если Бог не открыл нам на это глаза, на то, что смерть – это сила и оружие, врат ада, то вряд ли нам известна ценность устного провозглашения веры. Но когда вдруг в доселе непредвиденных обстоятельствах мы с тревогой обнаруживаем, что ни вера, ни молитва не действует, тогда мы поймем необходимость провозглашать Христа. А начав его провозглашать, мы обнаружим, что именно этого Бог и хотел от нас добиться. Ты Господь, ты победитель, ты Царь. Самая лучшая молитва – это не «я хочу», а «ты есть». Давайте же будем говорить согласно данному нам откровению, на молитвенных собраниях, во время хлебопреломления, наедине с Господом, посреди теснящего нас мира и в мрачный час нужды. Ты есть. Это голос Церкви, Божий голос на земле. И именно этого голоса адские силы страшатся больше всего. Небесная мудрость. Апостол Павел принадлежит к весьма многочисленной категории людей, которым Бог решил открыть часть своего великого замысла. «Утаю ли я от Авраама, что хочу сделать?» Бытие 18.17. «И видел Иосиф сон, рассказал его братьям своим, и они возненавидели его еще более». Бытие 37.5. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал, соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни». Бытие 49.1. «Как я показываю тебе, так и сделайте». Исход 25.9. «Все это в письмене от Господа, говорил Давид, как он вразумил меня на все дела постройки». 1 Паралипоменон 28.19. «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». Матфея 16.17. «Мне, то есть Павлу, через откровение возвещена тайна Христова, что ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым». Ефесянам 3.3.5. «Я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Деяния 20.27. «Ни один из этих мужей Божиих не начинал трудиться для Господа благодаря собственной сообразительности. Дело в том, что вся Божья работа связана с его замыслом, заключенным во Христе, а замысел этот можно узнать только посредством откровения свыше. Какую невероятную трудность все это представляет для умных людей, из множества типичных Божьих служителей, с которыми мы часто встречаемся в Ветхом Завете, Иосиф, пожалуй, самый безупречный. Однако, хотя Писание и не указывает прямо на недостатки и слабости его характера, мы знаем, что его пути были нелегкими. С чего начались все его неприятности? Ну, конечно же, с его снов. Во сне он увидел, что собирается сделать Бог, и понял свое собственное место в Божьих планах. Его сны являли собой духовное видение. Благодаря им Иосиф видел то, что было недоступно его братьям. Вот идет сновидец. С ненавистью говорили они друг другу. Но поскольку Иосиф все же многое увидел, он смог устоять во время страшных испытаний. И через него Господь смог исполнить то, что задумал для своего земного народа. Ко времени появления Моисея израильский народ уже сформировался, хотя и еще находился в Египте. Бог восставил Моисея, чтобы вывести израильтян оттуда. Моисею было показано, что именно Господь хочет сделать, чтобы привязать к себе этот народ и самому стать центром всей их жизни. На горе Синай Моисей увидел, как это все должно быть. Пройдет время, и вся жизнь Израиля будет построена вокруг скинии, вокруг Божьего присутствия среди его народа. Итак, Моисей посвятил себя тому, чтобы построить скинию, и построить ее не по собственному проекту. На это он бы не осмелился, но подобно Иосифу, в соответствии с тем, что он видел. Ибо видение – это не наше личное мнение о том, что Богу надо бы сделать, а видение можно сказать, когда мы представляем, что Бог собирается сделать. С чего начинается Божья работа? Что касается Бога, отправная точка находится далеко в вечности. Что же до нас – то все трогается с места в тот момент, когда мы получаем откровение Христа. Истинное Божье дело начинается для нас не с посвящения себя Ему, а с того момента, когда мы вдруг видим, что посвящение – это результат, следствие духовного видения, но заменить это видение оно не может. Вот где лежит начало Божьей работы. Мы сами можем приступить к делу в любую минуту, однако Божья работа через нас может начаться только благодаря видению, данному свыше. Мы должны увидеть Божью цель во Христе. Без этого служение Господу будет повиноваться импульсам наших собственных идей, не согласовываясь при этом с Божьим замыслом. Что же касается Павла, для него откровение всегда носило двойной характер. «Бог благоволил открыть во мне Сына Своего» – это было внутреннее субъективное откровение, Галатам 1:15-16. «Я не воспротивился небесному видению». Это было откровение внешнее, объективное, конкретное, практическое, деяние 26:19. Внутреннее и внешнее вместе составляют совершенное целое, в то время как по отдельности одно без другого они оказываются недостаточными. И в этом нуждается церковь, в этом нуждаются сегодняшние верующие. Внутреннее откровение должно сопровождаться откровением внешним. Мы обязаны не только познать Господа сердцем, но и знать Его вечный замысел и цель. Мы не должны останавливаться на закладке фундамента. Нам нужно научиться на нем строить. Богу мало того, что мы бездумно выполняем отдельные мелкие поручения. Так трудятся рабы. Мы же Его друзья, а Его друзья должны знать о Его планах. Павел посвятил себя Богу в результате того, что увидел сияние света с небес. И послушание родилось из видения. Никто не спорит, что любое посвящение человека Богу остается бесконечно драгоценным в Божьих глазах. Однако слепое посвящение себя Богу вряд ли сможет долго оставаться полезным для его служения. Мне кажется, что именно в этом и заключается различие между тем, как посвящает себя Богу новообращенный христианин в самом начале, с чистым сердцем, но не зная почти ничего, и тем, как мы посвящаем себя Ему в дальнейшем, уже после того, как увидим хотя бы часть Божьих замыслов и целей. Первое посвящение касается одного отдельного человека. Оно основано на нашем спасении, и, возможно, Бог не станет с самого начала предъявлять к новообращенному суровых требований. Однако, когда Бог открывает свои мысли, сообщая нам, что Он хотел бы сделать, а потом спрашивает, готовы ли мы к этому, и выслушивает ответ – вот тогда его требования к нашему посвящению увеличиваются. Мы дали ему слово на основании нового понимания, и он хочет, чтобы мы сдержали свое обещание. Слава Богу! Павел не противился данному ему небесному видению, которое все возрастало и углублялось в его жизни. Он отдал исполнению этого видения все, что у него было. Видение Божьего замысла для сегодняшнего дня охватывает весь Божий народ, но и предназначается оно также для всего Божьего народа. Так было не всегда. Видения, дарованные святым Ветхого Завета, какими бы великими они ни были, касались только земного народа, даже если эти видения оказывались прообразами небесной церкви. И вверялись они только избранным людям, таким как Иосиф и Моисей. Видение не являлось всеобщим достоянием, а давалось лишь немногим. Сегодня же все иначе. Теперь небесное видение – принадлежит всей церкви. Хотя Павел и другие авторы новозаветных книг действительно были избраны Богом для особенного служения, Господь не желает, чтобы это видение досталось двум-трем святым. Он хочет, чтобы увидели все. Ефесянам 1:18. Таков особенный характер нынешнего времени. В этом важном отрывке послания Ефесянам 3 глава Павел пишет «вам, язычникам, о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас». Он рассказывает им о тайне Христовой, возвещенной и ему, и другим посредством откровения. Эту-то многоразличную премудрость Божию, объясняет далее апостол, Бог и собирается показать всем духовным зрителям через свою церковь. Значит, надо сделать так, чтобы эта многоразличная премудрость прежде всего стала достоянием самой церкви. А участие самого Павла в этом деле определяется единственной целью, а именно – открыть эту тайну всем, чтобы все люди увидели. Иными словами, апостолу была дана Божья благодать для того, чтобы его трудами церковь получила Божье видение. Ибо хотя слова Павла всем человекам или всем охватывают каждого члена церкви, полное Божье откровение не принадлежит отдельным людям как таковым. То, что должно стать известным через церковь, может увидеть только церковь. Именно вместе со всеми святыми мы сможем познать всю меру Христовой любви. И только так мы сможем исполниться всею полнотой Божьей. Ефесянам 3:18-19. Драгоценный свет. Итак, ничто не сможет заменить нам видение, данное свыше. Однако существует проблема. Как же сделать так, чтобы мы все его увидели? Именно этому были посвящены самые горячие молитвы апостола. Смотрите Ефесянам 1:15-18. Нет ничего трудного в том, чтобы выслушать или даже зазубрить и повторить другим суть Божьих замыслов. Самое трудное – увидеть. И вся духовная работа основана на том, что нам удается увидеть. Если наши планы возникают не на основании увиденного, и Бог по своей благодати все равно благословляет их, а так действительно бывает, все, что мы таким образом делаем, это всего лишь отдельные мелкие поручения. И такое служение всегда будет шатким и легко уязвимым. Именно поэтому сатана, в общем, не слишком-то возражает против того, чтобы люди услышали о Божьих целях и осознавали их умственно. Он страшится того, что им будет даровано внутреннее озарение, связанное с этими целями. Ему известно, что в этом случае люди обретают новый источник силы и власти, что теперь они будут видеть все – церковь, служение, борьбу – все будет в новом свете. Что такое видение? Видение возникает, когда в темноту врывается небесный свет. Закрыть этот свет означает идти к погибели. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, 2 Коринфянам 3:4. Но Бог озарил сердца наши, и просто увидеть – это значит спастись. Как только человек видит славу лика своего Спасителя, в тот же момент он обретает спасение. Если он просто осознает учение и соглашается с ним, ничего не происходит, ибо он еще не увидел истины. Но как только мы его видим, мы познаем истину на собственном опыте. Это справедливо и по отношению ко греху, и по отношению к Спасителю. До обращения люди могут обсуждать доктрину, запрещающую ложь. Они отыскали ее в Слове Божьем и знают, что Слово называет ложь грехом. Они даже могут попытаться вести себя в соответствии с Словом. И все-таки они лгут и лгут умело. Потом однажды они обращаются к Богу. Их понимание доктрины о греховности лжи не изменилось. Однако они сразу же видят, что ложь – это грех, и им уже не нужно об этом говорить. Повинуясь новым инстинктам, они в ужасе отшатываются от привычки, которая так долго держала их в своих когтях. Что произошло? Свет обнаружил истинную сущность лжи, и тот же самый свет, что обнажает ложь, одновременно поражает и сам грех. Свет, открывший нам ложь, сам же и поражает эту ложь. То, что до сих пор было для нас просто этикой, вдруг превратилось во внутреннее переживание. А это переживание, подобно спасению, является результатом света, излившегося в один момент, как фотографический отпечаток появляется на пленке благодаря тому, что на нее вдруг всего на одну секунду попал свет. Стоит лишь щелкнуть затвором объектива, и у вас тут же появляется портрет. И видение Божьей цели – того, что он хочет сделать в церкви, носит похожий характер и способно полностью перевернуть существовавшие до этого мнения и представления. Но поскольку касается оно не только отдельных людей, но и всего Божьего замысла во Христе, последствия и требования его оказываются неизмеримо более великими. Оно способно, как мы уже сказали, полностью преобразить все наше представление о служении Богу. Я не говорю, что нам следует разметать и разрушить все то, что мы до сих пор делали для Господа. Не дай Бог. Простое изменение внешних форм нам ничего не даст. Нам нельзя просто стремиться сохранить и улучшить то, что не нравится Богу. Точно так же мы ни в коем случае не должны пытаться разрушить то, что Ему угодно. Нет. Свет убивает в нас то, что не от Бога, и нам при этом вовсе не нужно нарушать внешнее положение вещей. Вся суть здесь не в том, чтобы умственно усваивать истины и осознавать их практические последствия. Есть такие вещи, которые мы не способны понять. Все зависит от того, видим мы или нет. Суть заключена в том, чтобы выбрать одно из двух. свет или тьму, жизнь или смерть. Если бы речь шла только о доктрине, то мы вполне могли бы с течением времени просто выбросить эту доктрину из головы и вскоре о ней позабыть. Но объективное, небесное видение, кроме того, становится Сыном Божьим, открытым во мне. Двое становятся одним. И уже нет нужды запоминать то, что просто живет, да и забыть-то это будет невозможно. Нет необходимости цепляться за небесное видение или пытаться его охватить. Это оно захватывает нас. Если человек увидел Божий замысел изнутри, у него больше нет выбора, чем заниматься и куда идти. С этого момента перед ним открывается только Божий путь или смерть. Если нам хочется света, мы можем его получить. Для того, чтобы света не было, нам нужно покрепче от него закрыться. А закрыться от него можно, ибо, как кто-то справедливо сказал, маленький листик может заслонить собою звезду. Бывает, что самые тривиальные препятствия скрывают от нас сокровища вечной славы. Но при малейшей возможности свет пробьется к нам, даже сквозь малейшую трещинку. Если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Матфея 6:22. Тайна духовного видения состоит в готовности заплатить за него подлинную цену. Это означает, что наш дух должен быть в смирении открыт перед лучом Божьего света. Благ и праведен Господь, посему направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Тайна Господня боящимся Его, и завет Свой Он открывает им. Псалом 24. Господи, я готов заплатить любую цену, чтобы обрести Твой свет. Я не боюсь света. Я готов к тому, чтобы Ты заглянул в каждую щелочку моей работы и пролил на нее свет Твоего и только Твоего замысла. Я надеюсь, что, продолжая этот разговор в следующих главах, мы хотя бы отчасти увидим все величие и широту Божьих замыслов в Церкви. Но этого недостаточно. Я молюсь и жажду того, чтобы мы искали Христа во всей Его полноте. Если, начиная с этой минуты, мы начнем стремиться к созиданию того, что людям кажется хорошей, серьезной Церковью, соответствующей доктринам Писания, этого будет недостаточно. Нет, мы обязаны взывать к Господу о свете. Мы должны осмелиться вступить в этот свет. Господи, позволь мне, подобно Стефану, узреть Сына Человеческого на небесах и в Его свете увидеть, что есть Твоя Церковь, что такое Твоя работа. А потом даруй мне благодать не только для того, чтобы жить и ходить, но и для того, чтобы трудиться во свете. Божья работа отличается тем, что является не доктриной, а жизнью. А жизнь дается посредством откровения в Божьем свете. За доктриной может вообще ничего не стоять, кроме слов. А за откровением стоит сам Бог.